23 часа 10 минут в Москве. Еще раз всем добрый вечер. Марина Королева здесь, мой соведущий Владимир Платонов здесь. Добрый вечер, Владимир Михайлович.
Добрый вечер.
И еще один человек по имени Владимир Варфоломеев, с которым мы обычно вели дневные развороты, было дело, а вот сейчас он присоединился к нам на этот эфир. Володь, добрый вечер.
Здравствуйте.
Кто из вас будет добрым следователем, а кто будет...
А у нас, знаете, так роли меняются. Ну, то один добрый, то второй злой и так
хорошо.
Далее. Я думаю, что вы и не заметите, в какой момент это произойдет. Итак, я напомню, телефоны для связи с нами +7 985 970 45 45, но пока нам понадобится вот этот самый телефон для смс-ок. Мы говорим сегодня прежде всего о ситуации вокруг Москвы и ее мэра, так звучит наша тема, но не можем не начать, Владимир Михайлович, с того, что произошло буквально вот там сколько, полчаса, час назад в самом центре Москвы на Тверской. Убийство такое громкое, дерзкое в самом центре, просто в сердце Москвы. Убит криминальный авторитет по кличке Дед Хасан, Аслан Усаян. Ну, те, кто слушают новости, в общем, это имя слышали, знают. Ну вот, смотрите, центр города, вот такой вот происходит. Что это? Что? Что?
Это убийство.
Так это понятно.
В центре, ну, сердце, не сердце города. Вообще это страшно, когда совершается тяжкое преступление в центре города, не в центре города. Какая разница? Убит человек. А вот задача сейчас правоохранительных органов в том, чтобы это преступление не осталось безнаказанным, чтобы люди, совершившие это преступление, были найдены. Но это заказное, похоже, убийство. А заказные преступления тщательно готовятся и совершают профессионалы.
Давайте я попробую повторить вопрос Марины, но несколько в иной формулировке. Марина, как бы об этом сказала, центр Москвы. Это 200 метров от Государственной Думы. Это 300 метров до здания столичной мэрии. И вот в этом квартале происходят бандитские разборки. Как на это реагировать москвичам? Где мы можем чувствовать себя в безопасности, надеясь, что хотя бы тут стрелять не будут?
Ну, а вы считаете, что надо в Москве специально выделить место, где криминальные будут разборки происходить?
Нет, криминальный гайд-парк нам, очевидно, не нужен.
Вот видите, а что? Подготовлено тщательное преступление. Какая разница, где убили? Здесь первый вопрос у меня был. Не пострадали люди, не имеющие отношения к этим разборкам?
Вроде бы нет, с ним вместе убит только его охранник.
Ну, охранник, это вместе, а нет, он знает, на что он идет.
Еще, знаете, Владимир Михайлович, тут вот как бы все знают, да, вот смотрите, есть некие версии, наряду с версией о войне криминальных кланов будет отрабатываться версия о войне за контроль над некоторыми спортивными объектами в Краснодарском крае. Снова возникает вопрос вообще, кто на самом деле нами правит? Если все знают, то почему это не ликвидировано до сих пор?
Кто это написал?
Интерфакс.
Ну, они участвуют в этих, это пресс-центр преступности. Вот люди фантазируют, сколько у нас, знаете, сколько политологов, сколько людей, которые якобы во всем разбираются, как будто, которые якобы все знают. Ну, просто скромнее немного быть надо. А то, что преступный мир известен во всем мире, это действительно так известно. И сейчас преступный мир изменился, они стали находиться в легальном бизнесе.
Я правильно понимаю вас, Владимир Михайлович, что вы не считаете расстрел вот этого криминального авторитета, которого называют самым крутым на территории бывшего СССР, в центре Москвы, каким-то экстраординарным, чрезвычайным событием?
Это ординарное, чрезвычайное событие убийства человека в городе, в центре. Это страшно. Но свяжите как-то это с работой городских властей, потому что я представляю городские власти. Вы в курсе, что я в милиции не служил, из прокуратуры я ушел в 91-м году. Мне сложно, я могу что-то объяснять, не могу за это отвечать.
Хорошо. Считаете ли вы, что если московская милиция и ее там, который возглавляет начальник господин Колокольцев, допускает подобные дерзкие преступления в самом центре города, что московская милиция работает на уровне, который горожан и вас, представляющих горожан в городской думе, устраивает?
Неправильная у вас формулировка. Что значит милиция допускает? Они что, разрешили это сделать? Преступность – явление социальное. А то, что мы при каждом случае спрашиваем за это с милиции, ну, это не совсем правильно.
А с кого спрашивать-то?
Это наше общество, это в нашем обществе все большую силу набирает организованная преступность. Если вот раньше как-то, ну, другие экономические отношения были в стране, я действительно говорю, это страшно, что теневая экономика, она подпитывает преступный мир. Он стал мощнее, он стал обеспечен лучше и финансово, и вооружены, и техникой обеспечены уникальнейшей. Может быть, порой даже лучше, чем правоохранительные органы. Это задача государства. Вот сегодня, кстати, в ЦФО мы обсуждали вот эту проблему, проблема помощи заключенным, которые вышли на свободу. Так вот, я выступал и говорил, что борьба с преступностью общества начинается с профилактики преступления со школьной скамьи. И если мы будем заниматься только как помочь, кто выходит из мест лишения свободы, а надо заниматься и профилактикой, а надо заниматься и кого направлять в места лишения свободы, и они там становятся частью преступного мира, или кого наказывать чисто экономически. И настоящих злодеев, которых не исправят никакое наказание, они должны там пожизненно оставаться, как во всех странах, которые умеют, научились себя защищать общество от преступного мира. Мы пока это не научились. Но мы учимся. Мы обязательно этого добьемся.
Владимир Михайлович, еще один вопрос, связанный с еще одним преступлением, но только которое было давно. Сегодня Следственный комитет решил возобновить расследование смерти известного журналиста Юрия Щекочихина. И теперь это дело будет квалифицировано по статье убийства. Вот вы со Щекочихиным встречались, были знакомы?
Да, я знаком с ним, мы встречались. У нас есть и общий знакомый Евгений Бунимович. Вот. Это, конечно, трагедия, что он ушел из жизни. И, значит, вот сейчас прошло немало времени. Я знаю, что не прекращалось требование тех людей, которые его знали, требования правоохранительных органов вот, вернуться и расследовать. И они говорили, что это убийство.
А вы сами к какой версии склонялись? Ну, наверняка как-то вот какие-то разговоры
знаете,
были при
нет,
вас, думали
вот,
об этом,
нет.
Анализировали?
Я так не могу. Я могу анализировать, и я анализировал происходящее, когда я расследовал преступление. А просто так гадать на кофейной гуще, это, пожалуйста, без меня. Но то, что, исходя вот из факта сообщенного, значит, у прокуратуры есть достаточные основания предполагать, что там было в отношении Щекочихина совершено вот такое тяжкое преступление.
Владимир Платонов, председатель Мосгордумы, в программе «Временно обязанный», Марина Королева, Владимир Варфоломеев, плюс 7-985-970-45-45. Мы переходим, собственно, к теме нашей сегодняшней программы, а именно к ситуации вокруг Москвы и ее мэра. Поэтому присылайте, пожалуйста, ваши вопросы, хотя довольно много вопросов есть и на нашем сайте www.ekmsk.ru.
Ну, я не понимаю, почему как сразу и вокруг мэра? Но это опять же публикации какие-то. Вот,
подождите. Вот смотрите.
Да, давайте.
Давайте вот прям по вопросам. Вопрос короткий. От одного пенсионера из Санкт-Петербурга под ником Бенцели. Что случилось в вашем королевстве, спрашивает он. Он тоже недоумевает. Вот смотрите. Уже неделю идет такая массированная кампания против Юрия Лужкова. Да? По всем федеральным телеканалам прошли сюжеты. По всем. Началось с НТВ, но потом прокатились по всем. Более того, идут анонсы уже вот предстоящих передач в выходные дни о том, что на НТВ, например, будет показано 14 тысяч неких засекреченных документов правительства Москвы, тайных, которые будут обнародованы, связанные со злоупотреблениями и так далее. Что случилось?
Вы знаете, давайте мы построим нашу передачу не так вот, вопрос-ответ.
Потому что вы следующий, ваше право.
Я же не справочное бюро 09, которое знало практически все. Я вот с уважением прихожу на «Эхо Москвы» в связи с тем, что для меня «Эхо Москвы» – это вот не те люди, которые умеют что-то такое, смс какую-то грязную прислать, а то, что те люди, которые слушают, которых вы заставляете размышлять вместе с вами. Вот из-за этой аудитории я прихожу. И я не хочу быть оправдывающимся представителем городской власти.
Давайте вместе разбираться.
Давайте.
Просто. Что происходит?
Давайте. Московская городская дума, ведь дело в том, что там люди не понимают, что когда они обвиняют мэра города, и это обвинение, они совершенно голословны, обвиняется вообще власть городская. А городская власть – это и Московская городская дума, потому что мы наделяем полномочиями высшего должностного лица мэра города, тайным голосованием происходит система выборов. Мы утверждаем бюджет города, Вот, мы контролируем бюджет города, и поэтому мы ответственны за все происходящее в городе. И поэтому Московская городская дума в среду приняла заявление о тенденциозной кампании в средствах массовой информации, направленной на дискредитацию московской власти.
То есть вы приняли
больше
это и на свой счет, правильно?
Больше, ну, конечно, а как же, когда говорят о том, что в городе происходят такие безобразия? Мы не можем об этом молчать, и мы говорим, что материалы подаются тенденциозно.
То есть вы не согласны с тем, что проходило в сюжетах по федеральным каналам?
Конечно, нет. И даже вы обратите внимание, как и кем подавались эти каналы. Вот эта информация. Вот представьте, какое-то вот, ну, демократическое государство, вот, ну, назовем ее Хренания какая-нибудь.
Ну, Хренания, допустим, да. Допустим.
И вот,
есть такое, представим себе.
Службу новостей Хренания возглавил человек, который 10 лет назад в суде было доказано, что он распространял заведомо ложную информацию. И вот этот человек опять появился.
Ну, скажите,
в эфире.
Вы кого имеете в виду?
Ну, упаси помилуй, я еще рекламу буду. Что у нас, рекламная пауза, что ли? Вот. И вот это страшно. И остальные все эфиры, они тенденциозные. Просто нарезают какие-то материалы, выдергивают и комментарии. Мне грустно, что все это началось после заявления какого-то анонимного представителя Кремля. И люди действительно удивлены. А что же происходит? А в связи с чем вот такой залп ложной и просто информации, которая может дискредитировать любого человека?
Ну, смотрите, там ведь были многие моменты, о которых, вот я честно признаю, мы в эфире «Эхо Москвы» говорили постоянно. Значит, снос исторических зданий. Было, было.
Секундочку,
история
секундочку,
с Химкинским лесом была, была.
Вы говорили, ведь понимаете, в чем дело? Давайте так. Каждый из нас имеет право говорить. Вот в нашу жизнь вместе со свободой слова вошла и свобода лжи. И вот каждый из нас может говорить все, что угодно. Но над нами есть судебная власть. И только она принимает окончательное решение. Известно ли вам решение Верховного суда по Химкинскому лесу? Известно ли вам хоть одно решение, когда было признано судом, что московские власти снесли памятник архитектуры? А вы знаете, сколько памятников архитектуры было внесено в советское время? И сколько мы сохранили? А сколько воссоздано памятников архитектуры? Вот давайте мы не будем пользоваться эмоциями, а давайте мы говорить фактами. Назовите мне один факт, судом признано снесенный памятник архитектуры в городе Москве.
Ну, на это вам могут сказать, что на самом деле есть московские суды, которые принимают соответствующие решения.
А расскажите мне про московские суды. Что такое московские суды? А вы знаете, что московских судов не существует как московской милиции? Это федеральные суды.
Но они на территории Москвы.
Сейчас. Они не просто на территории. Если я не ошибаюсь, да. Идет финансирование из городского бюджета.
Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь.
Расскажите мне.
Вы часто ошибаетесь. Вот у вас недостоверная информация. Никакой ни зарплаты, ни доплат судьям из московского бюджета не выделяется.
Содержание судов.
Содержание судов. Мы строим, наконец, здание судов, чтобы это были дома справедливости, судебной власти, как во всех государствах. Это лучшие здания. Я просто застал вот те, извините, как гадюшники, вот
да,
пахнущие.
Я тоже застала.
Многие застали. Вот это страшно было туда заходить. А сейчас действительно это храмы юстиции.
Это строят московские власти?
Это строят московские власти. Это мы строим для москвичей. Потому что там работают москвичи. И туда за справедливостью приходят москвичи и гости столицы. Поэтому не нужно вот этой расхожей информации о купленности московских судов. Мы проигрываем точно так же, как и многие другие в судах дела. И исполняем потом судебные решения, когда нас, ну, когда вступил в законную силу. Но порой мы до Верховного суда доходим и там отстаиваем свои позиции.
Хорошо.
Не согласны
хорошо,
с московским
Владимир Михайлович,
городским
судом. Хорошо, хорошо, бог с ним, с судами. Но вы говорите там,
вот
нет ни одного решения по суду. Нет, ну хорошо, все, с судами я
давайте
поняла.
Больше уважения по судебной системе.
Исключительно.
Спасибо.
Вот по поводу снесенных зданий. Ну, может быть, решений судов не было, но здания-то снесены, ну, много их снесено.
Подождите, каких зданий?
Исторических.
Кто
зданий
вам это
исторической
сказал?
Застройки.
Хоть один памятник исторический. Вы знаете, я еще раз говорю.
У
как
нас, кстати,
раньше
на
выделялись,
сайте были
как раньше выделялись исторические здания?
Поводу.
Разрушенные здания, потому что никогда денег на них не было. Табличка и забор. И говорят, это памятник архитектуры. Есть сейчас такие памятники архитектуры? Мы Царицыно, самый долгий царский долгострой, и то сделали. Правда, разные мнения. Я услышал одного молодого человека, мне просто даже приятно стало его фантазиям. Он говорит, вы не имели права Царицына восстанавливать. Я говорю, а что же там, по-вашему, должно было? Вот та помойка, в которой там, кроме общежития, людей ничего не было, вы должны, говорит, были это оставить как Колизей. Я говорю, разве это совместимо? Недострой и памятник архитектуры, который стоял, использовался, который имеет свою вековую историю. Поэтому
мы не считаете,
много,
что вот эта претензия не обоснована по поводу сноса исторических зданий к мэру? К мэру, я имею в виду.
К мэру тем более, потому что не мэр принимает такое решение. Любое решение по сносу здания и строительству нового здания – это целый комплекс решений. А сейчас в защиту вот интересов москвичей, в первую очередь, нами принят генплан. Сколько бы ни было всяких там кликушевств и заявлений. Ну, помните, было самое громкое такое заявление?
Да, помню, помню.
Москва погибнет. Ну, не погибла Москва. Живет дальше. И генплан сейчас защищает москвичей.
Одна из самых серьезных претензий к Юрию Лужкову касается... Пчелы. Его, так сказать, нет, нет, не пчелы, нет. Речь идет о его жене. О его жене Елене Батуриной, которая, ну, как бы, как вот говорится в этих репортажах, попросту разбогатела на вот этой связке.
Скажите,
да,
пожалуйста,
со столичным мэром.
Известно ли на «Эхо Москвы» такое понятие, как презумпция невиновности? А на кого она распространяется? На всех, кроме жен? А есть ли у вас претензии хоть к одному объекту, построенный Интека? Разрушился, жалоб много. Вот знаете, я же, вся почта через меня идет в Московскую городскую думу с жалобами. Я смотрю, мы получаем и вмешиваемся в очень много замечаний по строительству. Незданный дом. Вот сейчас в чужом округе помогаем, протекает крышу у детского сада. Несколько лет добивается, чтобы их подключили не по временной энергосхеме, а по настоящей энергосхеме. Люди стоят. Недостроено. Нету ни одного заявления по Интека. Сходите, посмотрите, вот уже такой в СМИ, ну, не скажу, что оплеванный, но, в общем, так, обыгранный музей Мухиной. Сходите и посмотрите, что там сделано. Мухина, я уверен, возрадовалась, увидев, что наконец памятник оказался на том пьедестале, который он стоял в Париже и о котором она мечтала. Это же классика, когда она сказала, что поставили памятник на пенек. А там теперь появился построенный новый дополнительно музей города Москвы. Обалденнейший музей города Москвы.
А смотрите, вот
поэтому
этот памятник Мухиной...
Поэтому давайте не трогать чужих жен и чужих мужей.
Владимир Михайлович, смотрите, да. Вот этот памятник Мухиной вспоминал один из каналов-разоблачителей в одной из своих передач. И там речь шла о том, они приводили цифры. Я документы не видел, я слышал цифры, которые звучали в эфире. Реконструкция этого памятника обошлась во много раз дороже, чем реконструкция аналогичных памятников, там не то что в нашей стране, а в каких-нибудь дорогих заграницах. Почему так? Это... Мы же не против того, чтобы монументы, наши исторические наследие возвращалось на свои места и было в замечательном, хорошем состоянии.
Отлично.
Вопрос цены.
Отлично, отлично. Скажите, пожалуйста, это не на том канале, в котором говорили, что у нас дороги дороже, чем под Ла-Маншем туннеля?
Там, по-моему, говорилось 500 метров за 5 миллиардов рублей.
Дорогам вернемся. А по поводу вот этого памятника, вы строитель.
Упаси Господь.
И я нет, то же самое. И даже не сметчик. Ну, в стройотряде мне помогали составлять смету, но есть соответствующие правоохранительные органы, есть специалисты. Вот это упрощенно, что взяли, приняли решение, выделили из кармана деньги, там строятся. Любому строительству предшествует до 2 лет согласования, иногда больше. Там есть специальная экспертиза, которая проверяет расценки, которая потом проверяет телематериалы сделаны. Это все контролируемо. Вы не обратили внимания, что недавно генеральный прокурор, вот, ну, не знаю, в ответ на все эти грязные заявления или просто так, может, его достали вопросами, сказал, что строительный комплекс, строительство проверялось, и у генеральной прокуратуры нет претензий. Что тоже не тот генеральный прокурор, а я Юрий Чайку знаю давно, еще в 92-м году, когда он был прокурором Иркутской области. Вот, он занял тогда, я по просьбе Сергея Шинкова выезжал в Иркутск, а он тогда занял очень жесткую позицию против власти, против представительной законодательной власти и настаивал там на привлечение к уголовной ответственности. Поэтому вот какую-то мягкотелость со стороны прокуратуры, ну, сложно подозревать. А по поводу дорог я вам что скажу. А из чего складывается стоимость дорог? Из затрат. Вот если в чистом поле или под Ла-Маншем гнать, там щит опустили, он идет. он работает. А когда в Москве нужно, чтобы проложить эту дорогу, или даже по МКАДу, ведь переделывая полностью МКАД, мы восстановили и провели все системы. Электричество, канализация, вода, газопроводы, нефтепроводы, спецкабели. Вот все это, мосты, вот это все было переложено. Поэтому стоимость строительства дорог в Москве к стоимости прокладки в чистом поле, надо прибавить, сколько мы денег платим, чтобы выкупить объекты недвижимости у тех людей, которых на этой земле стоят эта недвижимость, это очень дорого. И плюс еще перекладка всех коммуникаций, которые мешают. И поэтому так долго и так дорого строится в Москве. Ну, пусть хоть один специалист, который болтает на эту тему, придет и с документами докажет, что это можно было сделать дешевле. Но нет таких людей.
Владимир Платонов, председатель Мосгордумы, в программе «Временно обязанный», Марина Королева, Владимир Варфоломеев, плюс 7-985-970-45-45. Это телефон для ваших вопросов по СМС. Владимир Михайлович,
да,
вот вы здесь...
еще по МКАДу говорили, вот безобразие, сделали не такую широкую. Оказывается, она даже шире, МКАД был на 15 сантиметров, чем было запланировано. Ну вот понимаете, вот это ложь постоянно.
Ну, 15 сантиметров это хорошо, так же как то, о чем вы говорили, то есть о заявлении генпрокурора Юрия Чайки, который действительно сказал, что необходимости проверять градостроительный комплекс Москвы на предмет возможных нарушений сейчас нет. Но на интернет-сайте газета.ру сегодня появилась несколько иная информация о том, что Дмитрий Медведев назвал ситуацию с незаконной застройкой участков, предназначенных для размещения иностранных посольств в Москве, неприличной. Вот газете.ру эта реакция президента стала известна в ответ на обращение генпрокурора как раз Юрия Чайки, в котором тот рассказывает президенту о незаконности изъятия московскими властями земельных участков, предназначенных для размещения иностранных представительств. Это что за история?
Я, может быть, повторюсь, предупредив, что я с огромным уважением отношусь к президенту, к всему, что он сказал, ко всем вам, ко всем гражданам, и каждый из нас имеет право на свое мнение, в том числе и на основании тех документов, которые представили. Но над нами, над всеми без исключениями, находится судебная власть. Только она может окончательно сказать, кто виноват и в чем виноват.
Значит ли это, что Юрия Лужкова нужно судить?
Смелые выводы, не имеющие под собой никаких оснований. Кроме уголовного преследования, есть гражданское судопроизводство, где разбирают спорные моменты взаимоотношений между организациями. И вот спор, имели право на эту землю приобретать, не имели права землю приобретать. Почитайте, там есть публикации, там идет объяснение, что задолго до приобретения были судебные решения о законности владения этой землей. Почему сейчас все это сваливается, я не знаю, последний ли Николай владелец, не последний владелец. Но вот это безнаказанность за ложь, оно все больше и больше нас пугает. Вы поймите в виду, что каждый из нас, вот эта волна в СМИ показывает, может стать жертвой, когда тебя спокойно взяли и оболгали.
Да это мы понимаем. Но
нет,
на самом деле, смотрите, Юрий Лужков собирается подавать иски, насколько я понимаю.
Конечно.
Елена Батурина
готовит иски. Окончательный вот спор и окончательную точку, окончательное слово будет за судом.
Не за президентом вы хотите сказать?
Подождите, вы хотите, чтобы я сейчас скажу не за президентом, а за судом? Это я обижу президента? Я, наоборот, подтвержду, что в нашей системе, в нашем государстве, которое возглавляет президент, признается то, что судебная власть выше всех.
Ну, а кстати, вот тут вопрос есть от промышленника из России, он пришел через наш сайт. Имеет ли право президент уволить Юрия Михайловича Лужкова без согласия Мосгордумы? Вот по закону как?
Ну, чего мы будем фантазировать на эту тему вместе с этим промышленником? Откуда он?
Из России.
Ну, Россия большая, слава богу. Так вот, в России с 2007 года, а этот институт избрания через так называемое назначение, хитрая такая система, но я спокоен в том, что все равно в каждом регионе парламент тайным голосованием наделяет полномочиями высшего должностного лица вот человека, и он становится высшим должностным лицом в городе, в государстве, ну, в конкретном случае в городе. Так вот, за, с 2007 года 23 человека на основании указов президента были освобождены от этой должности, 20 из них на основании личного заявления, и 3 человека по вот, основаниям, когда там сомневались.
По-моему, это называется утрата доверия.
Утрата доверия, там немножечко еще есть другие формулировки, но здесь конкретно была утрата доверия. По 2 случаям было привлечение к уголовной ответственности, а в 3 случае был заморожен город, потому что несвоевременно был завоз топлива вот в регион.
Владимир Михайлович, как правовед, просто напомните нашим радиослушателям, при снятии руководителя регионального с должности не требуется никаких согласований с местным законодательным собранием или, например, с городской думой?
Значит, сейчас здесь по буквам. 9 пунктов осталось, когда досрочно прекращаются полномочия высшего должностного лица. И вот из этих пунктов парламент имеет право только в 5 случаях. Только в нескольких случаях принимает решение. Когда он сам высказывает недоверие, когда пропавший без вести в случае, ну, смерть не требует никакого подтверждения. А в 4 случаях президент это делает без согласия парламента. Он это принимает решение единолично.
То есть назначает согласие, а увольняет или отзывает без
назначает
согласия?
Назначает не согласие, а парламент избирает тайным голосованием руководителя, да, по кандидатуре внесенной, но эта процедура, она довольно-таки смягчена, там вносится партия, участвует 3 кандидатуры, но вы поймите, я в курсе всех вот обвинений в злодействе государственных властей, что вот они придумали такую процедуру. На самом деле президент, тогда был Владимир Владимирович Путин, взял на себя ответственность перед гражданами за вот эту процедуру. Раньше как было? Избрали. Ну, там, что он делал, кто чего, кто там, чего кому раздавали, ну, избрали. А потом люди начинают жаловаться. Ой, вы знаете, а вот нам топливо не завезли, мерзли. А вот вы знаете, мы его не видели давно, вот избрали, и 2 года мы не видели, где-то охотятся. Или еще что-то такое. А им что отвечали? Граждане, кого избрали? Когда вы избрали? 2 года назад? Ну, еще вам 2 года потерпите. Так вот, чтобы подобное не происходило, происходило это очень часто. Огромное количество претензий. Президент вместе с парламентом субъектов федерации взял на себя ответственность за назначение. Не все согласны, мы не совсем согласны были, но сейчас федеральный закон есть, он действует, и мы его исполняем.
Владимир Михайлович, вот нас сегодня с Володей, знаете, что удивило? То, что до сих пор как бы Федеральный политсовет Единой России никак вот за эту неделю не высказался в связи с этой антилужковской кампанией. Ну, я знаю, что Мосгордума, да, высказалась, что московская, как я понимаю, организация Единой
партийная
России...
Партийная организация высказалась,
да? Да, то есть осудила эту кампанию и высказалась в защиту, да, Лужкова. А Федеральная Единая Россия, а ведь Лужков является все-таки членом Высшего политсовета Единой
Лужков России. Лужков один из основателей этой партии.
Она как-то молчит. С чем это связано?
Вы знаете, зачем же я буду фантазировать на эту тему?
Как вам кажется?
Письменно или устно возьмите и спросите, когда вот партия... Во всяком случае, справедливости ради, надо честно сказать, что Грызлов первый, кто заявил из всех высших должностных лиц в государстве, что разберутся в этой теме, и он первый, кто подставил плечо Юрия Михайловича.
А мне кажется, он никакой оценки не дал. Я помню то его заявление.
Знаете, вот если вспомнить нашу историю, в том числе новейшую, у нас вообще, как только вот появлялась такая информация, успевали вот больше не звонить и вот заявлять, что
вот
лицо этого человека сразу не понравилось.
Вот
им
напоминают.
Всем.
Напоминает вот. Это.
Нет, нет. А это, я считаю, что это поступок, когда никто ничего еще не сказал, все наблюдали, а Грызлов об этом заявил. Я уверен, что партия выскажет свое отношение к этому.
Пока нет у вас обиды, как у московского единоросса, что федералы на общероссийском уровне игнорируют эту тему.
Ну, вы же общаетесь, наверное,
как-то, кстати. И не вступаются за Юрия Михайловича.
Вы знаете, с кем я общаюсь? люди все высказывают слова поддержки. Кстати, и если мы зайдем в интернет, люди, которые вот ваша аудитория, думающие, рассуждающие, которые... и вам, Марина, огромное спасибо за то, что вы сразу написали,
ну,
что это позор.
Знаете, как бы, я говорила о работе журналистов в своем блоге, это правда.
Но вот люди, которые видят и разбираются, и дают оценку этому, они это все прекрасно понимают.
На партийном сайте «Единой России», постоянным читателем которого я являюсь, за всю эту неделю нет ни одного комментария, ни одного выступления в защиту Лужкова. Да хотя бы нейтрального,
Владимир,
ни одного нету.
Владимир, есть ли у вас претензии к Московской городской думе?
К Московской городской
я
думе
могу
нет.
Отвечать сейчас только
я
за
понимаю,
это.
Но вы член партии, правда, Владимир Михайлович?
Да.
Вы член
предлагаете
партии.
Отбить телеграмму доколе?
А ваша партия как-то себя ведет, ну, на мой взгляд, некрасиво.
А вы знаете, в чем дело? Партия – это люди, в первую очередь, и она состоит из людей. И люди разные. Я думаю, что выскажет и партии свое отношение.
То есть пока вот нет обиды такой?
Или выжидают чего-то, Владимир Михайлович?
Команда.
Ну, ждут какого-то сигнала сверху.
Я предлагаю вот в этом расспросе. Я себя уважаю, я не хочу фантазировать на эту тему, но я юрист, я работаю с фактами. Ну, зачем мы сейчас будем вот фантазировать на эту тему?
Можно я вас на секунду буквально прерву?
Попробуйте.
Потому что идут молнии информационные, которые касаются вот этого убийства деда Хасана.
Ух ты!
Только
я
что
вижу.
Два
да.
агентства, РИА и Интерфакс, со ссылкой на Следственный комитет заявили, дед Хасан и его охранник живы, но находятся в больницах. Удивительно. До этого утверждалось, что они скончались. Один, видимо,
причем
на месте.
По дороге в больницу,
один
да.
на месте охранник, а дед Хасан по дороге в больницу в машине скорой помощи.
Ну, вообще, это наше несчастье, тайна следствия. Но всякое может быть. А может, специально вот сообщают эту информацию, чтобы заказчики знали, что не так все просто.
Владимир Михайлович. Вот я бы хотел вернуться к тому вопросу, который Марина задавала в самом начале. К слову, о заказчиках. Вот кто все это раскручивает против Юрия Михайловича?
Я
понимаю, что вы к этому отношения не имеете,
да.
поэтому
спасибо
можете
большое.
Предполагать.
Спасибо вам большое за наблюдательность. Вот. Дело в том, что я это не знаю. Это немножечко неожиданно.
То есть это было для вас неожиданностью?
Такой наезд?
Да.
Конечно. Во-первых, никогда такого не было. Это мы-то, москвичи, приученные к этому. Вот регулярно, ну, были такие за эти 20 лет, там, 2-3 года, когда была тишина. А, в принципе, от одного до 5 раз в СМИ шел вброс, что отставка мэра, вот она уже и преемника видели, еще что-то такое. Политологи так мудро заявляли, что к концу года, правда, год не уточнялся, известно, что вот мэр будет уже другой. Почему я так об этом говорю? Потому что, когда весной было какое-то очередное обострение, нам сказали, вы не хотите защитить мэра? Я говорю, вот мэра, так, у политика такого уровня защищают дела. И мы взяли, проанализировали за 20 лет более 40 вбросов в СМИ. Вот таких, глубокомысленных якобы. И мы просто взяли это, опубликовали, потому что это смешно.
Но он был когда-то избранным мэром. Вот в чем разница.
Мы с вами обсуждали это, вы просто забыли, я вам напомню. Мэр города избирается Московской городской думой.
Понятно,
и
но
я
не
хочу вам напомнить, что это норма Конституции. Граждане осуществляют свою власть непосредственно, участвуя в выборах и референдумах, или через своих представителей. Они через своих представителей избирают мэра города Юрия Михайловича Лужкова.
Владимир Михайлович, скажите мне, пожалуйста, а для Юрия Лужкова, вот как вам кажется, это было неожиданностью? Ну, вы же с ним общались, вот, наверное, в это время.
Я же вам говорю, вот с кем со всеми я общался, это была неожиданность, потому что я не знаю, за какие прегрешения можно вот так на человека сбрасывать столько ложной информации. Ведь понимаете, в чем дело? Мне легко об этом говорить, там какой-то анонимный источник. Вот в Кремле. Может, потом и выяснится, а был ли мальчик. А вы себе можете представить человека, который вобьет клин между премьером и президентом? Вот вы можете представить такую глупость?
Ну, если это мощная фигура,
как Юрий Лужков. Я осознанно говорю, что это глупость, потому что это два... А я вам объясню, почему. Потому что это два человека из одной команды, знающие друг друга давным-давно. Они оба государственника не только по должности, но и по пониманию той ответственности, которая перед ними. И никто не сможет между ними вбить клин. Они всегда договорятся. То, что, может быть, они выявят тех, кто это делали в свое время, но это уже последствия мы с вами увидим.
А мне кажется, в данном случае абсолютно теоретически, что вы московского мэра недооцениваете. Он настоящий политический тяжеловес. Он более крутой политик, чем 45-летний Дмитрий Анатольевич. И дело не только в возрасте, а в политическом опыте.
И весе, и поэтому политическом же.
Это все ему теоретически позволяет заниматься тем, что вы сочли абсолютно невозможным.
У вас плохо с памятью.
Во многом он круче их.
У вас плохо с памятью. Дело в том, что Юрий Михайлович начинал и работал в городе, и долгие годы работал, когда говорил, я вне политики, я хозяйственник, я занимаюсь только хозяйственными делами. И потом, когда уже стала строиться реальная многопартийная система, когда уже стало видно, что даже хозяйственник должен быть в политике и в активной политике. Юрий Михайлович по его активности является одним из созданий партии, потом объединенной партии. Поэтому, да, действительно, он занимается политикой. Но все равно, я не знаю с его стороны интриг, он всегда честно. Он же мог отмолчаться, там что-то съездить, кого-то послать. Да он честно вышел и перед партией, ведь не пошел же он на митинг создавать, собирать людей, а он перед партийной организацией высказал свою позицию, свои честные отношения. Это не интриги, это честная позиция человека.
Владимир Платонов, председатель Мосгордумы, в программе «Временно обязанный», плюс 7-985-970-45-45. Вот Макс нам пишет, все хорошо, но я не понял, кто, извините мне это слово, мочит Лужкова?
Вот Макс, все... вы не одиноки. Мы об этом узнаем.
То есть пока и вы тоже не предполагаете, откуда стрелы.
Слушайте, ну анонимный источник из Кремля. Вы Кремль видели?
Большой.
Большой. А сколько кабинетов, а сколько людей, а сколько политологов вокруг ходят, пройдутся по территории Кремля и говорят,
знаете,
мы из Кремля.
А знаете, чем хорошо то, что пока все эти источники анонимные? Это означает, что условно ни Дмитрий Анатольевич, ни руководители его администрации напрямую, они на мэра Москвы не наезжают. Это означает, что они себе дают возможность отступления. Какие-то мелкие, да, клерки, которых вы упоминаете, они сейчас эту кампанию развязали, но если все будет нормально, вмешаются высшие силы, земные вполне, и скажут, да нет, у нас нет претензий к Юрию Лужкову. Было бы гораздо хуже, если бы сейчас с наездами выступали не анонимы, а вполне конкретные люди.
Да, конечно, я благодарен, что вы тоже вот разделяете мое мнение, что невозможно, вот те обвинения в адрес мэра о том, что он бывает клин, это несостоятельно. И об этом понимают многие, кто разбираются в
политике. Да, Владимир Михайлович, вот здесь наши слушатели тоже понимают. Вот Сергей вам пишет из Находки, из Морфлота. Вот ему, например, очевидно, что Добродеев и Кулистиков, но имеется в виду руководитель двух федеральных каналов, не пошли бы на такой смертельно опасный для их карьеры в случае неудачи скандал, не получив указания лично от Путина. То есть Сергей предполагает, что в данном случае Медведев и Путин в этом едины. И то, что Путин молчит до сих пор и ничего не говорит, по мнению Сергея, означает, что вот действительно клин не вбит, но они оба против Лужкова.
Ну, не знаю, большое видится на расстоянии, наверное, из Находки. Вот я вам высказываю свое мнение. У Сергея свое мнение. И вот мы с разными мнениями встретились у вас на «Эхо Москвы». Ну, это же здорово.
Еще
люди нас слушают.
Еще один наш слушатель, бывший студент из Санкт-Петербурга. Ну, тут вопрос такой, знаете, полутеоретический. Почему к концу нулевых, пишет он, мы снова находимся в той ситуации, когда с вершин власти нельзя уйти достойно? Об этом, кстати, многие пишут.
Еще раз, к концу чего?
К концу нулевых. Ну, вот в 2010 году мы снова находимся в той ситуации.
Были 90-е,
сейчас нулевые.
Ну, это совпадение.
Когда с вершин власти нельзя уйти достойно. Или вот еще один слушатель пишет... Я не могу понять, почему Лужков держится за место.
Вот к питерскому товарищу, выпускнику вуза. Я не понимаю, что значит уйти достойно. Ведь это власть, которую избирают. Избирают на определенный срок. Вот даже депутаты, руководители исполнительной власти, президент, заканчивается срок, и человек уходит. какие проблемы здесь, чем товарищ недоволен-то. Еще у Юрия Михайловича до июня, если мне не изменяет память, 27 июня состоялось избрание Московской городской думы. Вот, и потом где-то в течение недели Юрий Михайлович вступил в должность мэра города. Это особая процедура. Так что здесь не надо так сильно торопиться. Во власти представительный все четко определено. Вот срок, вот он заканчивается, и человек уходит.
Тогда давайте еще один вопрос от нашего слушателя. Из России тоже. Он под ником выступает, Алфизик. Искренне не могу понять, почему Лужков так упорно держится за свое место. Ведь не молодой уже и не бедный вроде человек. В конце концов, он же должен понимать, что когда-нибудь все равно оставит этот пост. Почему бы не сейчас, раз сложилась такая нервозная обстановка?
Ну, для кого-то нервозная, для кого-то обычная боевая политическая обстановка. Вы знаете, я не согласен с возрастом. Вот я знаю некоторых молодых людей, им даже нельзя доверить себя кормить. Они с голоду могут умереть. Вот такие они неспособные. А молодые? А я знаю людей, которые в возрасте, но их энергия... Ну, жизненный опыт, это ясно, хватит на многих-многих молодых. Это не показатель возраста.
Владимир Платонов.
А потом, смотрите, к чему склоняют. Искусственно создается ситуация, надуманная ситуация, мы только что это выяснили. И говорят, ой, слушайте, пора уходить. Ну, ничего там, до конца полномочий еще 3 года осталось. Ну, давай уходи. Видишь, какая неприятность. Это недопустимо в правовом государстве. Я еще раз говорю, мы внимательнейшим образом отслеживаем всю информацию. И по всем случаям, когда будет задета честь и достоинство и репутация органов власти, мы будем обращаться в суд и в суде добиваться справедливости.
Владимир Михайлович, да. Меня интересуют два момента, извините, такого более-менее приватного свойства. Момент первый. Я смотрел, сначала слушал в звуке, потом видел запись выступления Юрия Михайловича как раз перед московским отделением «Единой России». Было заметно, он напряжен. Потом, тем же вечером, он выступал на ТВЦ лицом к городу, целый час общался, там он был более раскован. Вот как он переживает весь этот наезд? Вот каким-то образом, может быть, его поведение изменилось? Я бы на его месте, честно говоря, если бы на меня такая компания обрушилась, я бы разрыдался. Я бы это не выдержал.
Но
такой психологический накат.
Вы знаете,
как он это терпит?
Вы знаете, я могу удивляться, как вы, журналисты, порой что-то вот такое терпите. Но каждый избирает свой путь. Юрий Михайлович, закаленный боец в политике, он пережил очень многое. Вообще, вот если человек там назвал, у него возраст и деньги есть, если человек считает, что во власть приходит именно для этого, то человек добросовестно заблуждается. То, что был взволнован, ну, выступление перед большой аудиторией, это совершенно другой эмоциональный настрой. Он гораздо выше. А когда вот аудитория, ведущий и видеокамера, которые можно не замечать, здесь, конечно, уже и другое способствует. Это не показательно вот ни для кого из политиков.
Ну, то есть подавленности вы не заметили?
Да нет, конечно. Ну, что вы? Какая подавленность?
Боевой настрой есть у него?
Да, конечно. Он об этом заявил. И его позиция. Человек чувствует за собой правду, и он об этом честно говорит.
А в этой ситуации он пойдет до конца?
Я не знаю, что такое до конца. Пусть будет открытый, пусть кто-то объяснит. Ведь понимаете, в чем дело? Вот вас возьмут сейчас, обвинят в том, что вот вы украли мед с пасеки. Что вы будете делать? Вы же по-боевому будете доказывать, что вы это не делали.
Есть несколько вариантов. Если я буду понимать, что я столкнулся с людьми, которые после меда обвинят меня в более серьезном преступлении, не исключено, что я скажу: ребята, извините меня, пожалуйста, я не всегда вел себя правильно, простите меня, я ваш друг, я ваш верный союзник. От Юрия Михайловича подобного можно ожидать?
Вопрос к Юрию Михайловичу.
Ну, как вы думаете? Ну, вы же знаете его гораздо лучше, чем мы.
Я не хочу в эфире обсуждать моего коллегу по партии и вот по власти. Юрий Михайлович сам за себя всегда все скажет и сделает. Не будем фантазировать на эту тему.
Тогда еще вопрос. Вы партию упомянули. Вот вопрос от нашего слушателя Дидьяна, экономиста. После всех громких передач на ТВ о Лужкове вы планируете оставаться в партии «Единая Россия»? Или, может быть, будете создавать свою? То есть нет у вас вот обиды, то, о чем мы говорили, обиды как бы на партию за то, что она в этой ситуации так как-то вот отступила в сторону.
Что значит свою партию? Партию обиженных, что ли?
Ну, да, не знаю, какая там партия честно, может слово. У вас быть.
Не, понимаете,
давайте по первой части вопроса. О Единой России.
Да нет, ну, прекратите. Дело в том, что я даже считаю, что и не будет создаваться партия, там кто с чем-то не согласен. Любая партия сильна тем, что в ней есть люди, которые могут честно, спокойно высказывать свою позицию. И бороться, и отстаивать свою позицию. В этом сила любой партии. И те партии, которые не смогут создать такую систему, они вот окажутся, как писали раньше мудро в книжках, на задворках истории.
Еще вопрос от Вадима из Далласа. Складывается ощущение, что ситуация вокруг мэра Москвы вышла из-под контроля. По моему мнению, сейчас из нее нельзя выйти, не потеряв лицо. А Кремлю перед 2012 годом лица терять никак нельзя. То есть выхода нет, спрашивает Вадим?
Господи, из Далласа?
Из Далласа
следит. Провокация какая-нибудь. Ну, вы понимаете, в чем дело? Мы только что выяснили.
Ну, какой выход? Вот смотрите, в любом случае мэр уже как бы очень сильно очернен. В глазах, ну, не знаю, миллионов телезрителей
еще
по всей России,
говорю,
по Москве.
Мэра защищают его дела. Невозможно очернить политика такой уровня вот такими грязными инсинуациями.
Но вы же прекрасно знаете, что дела бывают разные, в том числе в Москве. И недовольных полно. Есть довольные, а есть и недовольные. Недовольных найти всегда можно, правда? И если им показать вот это.
20% населения недовольно любыми решениями властей. Поэтому недовольные всегда были, есть и будут. Но на выборы и наделяют властью своих представителей те люди, которые или довольны, или недовольны. И вот там происходит состязание. И побеждают те, кого поддерживает большинство. Вот Юрий Михайлович всегда поддерживал большинство за те дела, которые он совершил. И сказать, что за 20 лет ничего хорошего не сделано, и ему надо из-за этого уходить, из-за этой грязи эфира, это просто смешно.
На этой неделе я прочитал большое интервью, которое первый московский мэр Гаврил Харитонович Попов дал радио «Свобода». Он там много рассуждает, в том числе пытается анализировать политические аспекты. И вот как я его понял, Юрий Лужков настолько серьезный боец, он готов сейчас вот продолжать участвовать в этом противостоянии со своей стороны, да, там, защищая...
Противостояние между кем? Анонимным заявителем и непорядочностью некоторых СМИ. Вы же заняли
Владимир Михайлович, я не думаю, что вы сильно сомневаетесь в том, что основные федеральные телеканалы работают, мягко говоря, по-указке из Кремля. Мягко говоря.
Мы выяснили, в что Кремль большой, там разные
свои
люди.
Окей. Смотрите, я вернусь к Гаврилу Харитоновичу. Вот как я понял его публикацию. Он не исключает того, что Юрий Лужков, как серьезный, там, большой политик, может в 2012 году, или это может быть желание Попова, попробовать себя кандидатом на пост президента России. У Юрия Михайловича никогда не было таких планов? Но не высказывал ли он чего-то подобного в последнее время?
И в предыдущее время я от него этого не слышал. И вообще, вы знаете, Юрий Михайлович относится к таким политикам, который просто работает, умеет работать, у него получается.
Ему
работа доставляет удовольствие.
Если у него это получается на уровне 11-миллионной Москвы, почему бы это не получилось на уровне 140-миллионной России?
Еще раз я говорю,
если он такой прекрасный.
Я не вижу необходимости обсуждать эту тему и мнение Гаврила Харитоновича. Это его тема, его мнение.
Нет, Лужков-то не заикался об этом никогда.
Я же вам об этом уже сказал. Я считаю, что эта ситуация должна обязательно найти свое разрешение, спокойное, достойное, без каких-то вот громких и ненужных, привлекающих к себе скандалов. Мы выяснили, что все это на пустоте.
Чтобы вы сочли
невозможно
разрешением.
Бить клин между этими двумя людьми из одной команды.
Что бы вы сочли разрешением этой ситуации?
Этот вопрос могут ответить только те люди, которые могут принимать эти решения и от которых зависит позиция федеральных властей и городских властей.
То есть президент
властей.
И премьер?
Президент, премьер и то же самое, мэр. Дело в том, что Юрий Михайлович откровенно, честно высказал свое отношение к тому, что произошло.
Ну и последний вопрос от Владимира Варфоломеева.
Вы можете себе представить, чтобы вот под нынешним давлением Юрий Михайлович добровольно ушел в отставку?
Зачем мне на эту тему фантазировать, когда Юрий Михайлович уже об этом заявил? Вот он в отставку добровольно не пойдет, потому что не соответствует вот это все действительности, вся вот эта ложь. Он боец, он будет бороться за себя.
Владимир Платонов, председатель Мосгордумы, в программе «Временно обязанный», Марина Королева, Владимир Варфоломеев. Счастливо.